Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Маша Майерс. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Я рада вас приветствовать сегодня в программе «Персонально ваш». Как всегда, по будням мы вместе с вами с 3 до 4 по московскому времени. И сегодня «Персонально ваш» — это политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил, вы меня простите, но поскольку политика петербургская у вас, не могу не спросить, как вам Масяня?
Ну, смотрите, это уже не первый такой выпуск. Мне кажется, первая серия была ее, возможно, самая резонансная. А вторая как-то прошла, была менее заметна, если не ошибаюсь, такой третий тематический выпуск. Ну, с одной стороны, такой достаточно яркий, креативный продукт. С другой стороны, все-таки среди, скорее, критиков действий всего того, что совершает Россия, довольно обсуждаемый. Сказать, что есть какая-то большая экспансия, и он заразил новые серии там, аполитичных или тех, кто за военные действия. Я пока этого не зафиксировал, надо посмотреть на статистику посещаемости, я ее не анализировал. То есть такой в качестве тимбилдинга критиков российской политики в Украине, один из лучших продуктов. Вот, но какой-то такой большего захвата нейтральной аудитории, аудитории аполитичной, мне кажется, не происходит.
Ну, там было около 2,5 миллионов, 2,300 или 2,400. Вот я смотрела сегодня в первой половине дня, мне показалось, что за два дня 2,5 миллиона – это довольно серьезный интерес к этой серии. Ну, как бы по контексту там, в общем, все понятно.
Ну, если не ошибаюсь, по-моему, у первого такого вот военного выпуска была соизмеримая аудитория, их даже больше, то есть аудитория, конечно, большая, событием это становится, но каким-то поводом, конкретно каким-то действием, изменением, колебанием пока продукт не стал, хотя, конечно, продукт достаточно качественный.
Ну, давайте от этой истории поговорим, просто плавно перейдем к тем событиям, которые происходят в России, поговорим о том, собственно, каково настроение в обществе. Арест Ильи Яшина, на ваш взгляд, это ожидаемая история? Мог ли политик избежать подобной судьбы?
Ну, власть должна быть непредсказуемой. Это часть энергетики власти, магии власти. Поэтому в этом плане говорить, что власть всегда действует то, чего от нее ожидают, наверное, не приходится. Какое-то время назад, когда Яшин ушел с поста главы Красносельского совета, ну, возникали разные там предположения, подозрения, либо там, что может быть и договорился, такое тоже случается, и свобода маневра у него оставалась. Вот. Но поскольку сейчас все-таки есть желание показать, что мы готовы пойти далеко по применению того законодательства, которое мы принимали, наверное, Яшин был такой логичной фигурой в этом списке. Вот, было видно, что, собственно, наверное, морально Илья Яшин к этому готов. Вот, и в целом, ну, Яшин такой политик, который, наверное, претерпел за последние годы эволюцию, начиная с такого совсем активизма, больше такого, почти журналистского там, да. И хотя у Яшина не появилась какой-то мощной истории успеха своего политического проекта, он, как правило, в большей степени был в партнерстве там с Борисом Немцовым, с Алексеем Навальным, с кем-то еще. Но, собственно, по риторике, по действиям Яшина было видно, что он становится политиком, что ли, более зрелым. Вот. Было ли в действиях самого Ильи попытка как бы спровоцировать или эксперимент, или с ним поступили не так, как он ожидал, мы точно не знаем. Но количество разного рода дел, в том числе и в регионах, по высказываниям, по заявлениям, по действиям тех или иных персон возрастает. То есть желание протранслировать, что запрещено все, оно никуда не исчезло, и действия в отношении Яшина призваны показать, что, по крайней мере, самые значимые фигуры, вполне возможно, самые узнаваемые, не останутся безнаказанными. Наверное, такой сигнал подан. Входит ли это в сценарий самого Яшина, там, да, или это сломало его планы, мы точно не знаем.
Скажите, а, собственно, правильно ли я понимаю, что если действительно Яшину грозит, ну, по крайней мере, в настоящий момент штраф по той статье, по которой он находится в СИЗО, это штраф до 5 миллионов рублей и лишение свободы на срок до 10 лет, правильно ли я понимаю, что политическая поляна оказывается полностью зачищена с его ареста?
Ну, опять же, политика и так в значительной степени поставлена на паузу, и Илья в большей степени скорее реализовывал себя на своем блоге, в постах, не сказать, что был каким-то организатором, агрегатором какой-то протестной именно деятельности. Поэтому мало что изменяется в части, собственно, активности и действий критиков власти. Они по-прежнему скорее усиливаются к ощущению такой деморализации, дезориентации, ощущения собственного бессилия. Это ощущение время от времени проходит, оно не бесконечно, но оно, наверное, сейчас усиливается и консервируется. Дальше многое будет зависеть от того, появятся какие-то новые фигуры, многое будет зависеть от ошибок власти, как будет она серьезные ошибки допускать, и в монологе с обществом, о диалоге все-таки говорить подчас сложно, и в каких-то реальных там военных политических действиях или не будет. Поэтому, конечно, в части такого замораживания протестной активности, это сигнал, что, по крайней мере, до осени как минимум ничего позволено не будет, несмотря на формальное снятие ковидных ограничений, казалось бы, снятие одного формального барьера перед проведением каких-то акций. Может быть, в чем-то власти было бы выгоднее сейчас даже такие акции допустить, если бы, потому что протесты на спаде, ожидания от самого себя, и вряд ли бы они были такими мощными и многочисленными. То есть, но даже к этому сегодня готовности нет, пока есть настроен такой на репрессивный тренд, и, с другой стороны, на неготовность поощрять людей на уход в такую внутреннюю эмиграцию. Казалось бы, если ты удручен тем, что происходит в политике, но готов заниматься чем-то, что тебе кажется более важным, на что ты можешь повлиять, это может быть, не знаю, образование, наука, искусство, походы в театр и так далее, мы видим, что даже те категории людей, которые не склонны к политической действии, активности, ну, в общем, критично настроены и занимаются своими не мощными какими-то делами, они тоже получают сигналы, что вы нам тоже не симпатичны со всеми изменениями, которые происходят в театрах, со всем давлением, которое происходит там, на вузовское сообщество. То есть это период демонстрации готовности, что мы готовы максимально пойти на ограничение ваших возможностей, период пока продолжается. Он вряд ли бесконечен, потому что все равно у этого есть свои ограничители, невозможно как бы подавить всю активность, но пока настрой такой запретительный, может быть, даже у которого нет особенной необходимости, этот настрой пока остается.
А скажите, пожалуйста, вот вы сказали о критиках власти, а предполагаете ли вы, что какие-то лояльные власти политики или политические силы могут смещаться вот в это вот пространство, которое освобождается в связи с арестом самых ярых оппозиционеров? То есть могут появиться какие-то лояльные критики власти? То, что когда-то пытались слепить там из «Справедливой России», то есть, например, такой сценарий возможен, и кто может занять это место?
Ну, понимаете, в среднесрочном плане, наверное, это неизбежно, потому что все равно в обществе есть как бы разные оценки, разные мнения, и напрямую такой репрессивный тренд на эти оценки не влияет. Более того, сегодня такой период активности радикалов, которые говорят, мы готовы идти до конца во всем, как только эти радикалы начинают выяснять отношения между собой, они, знаю, как с каким-то Стрелковым, выясняется, что этих людей мало что объединяет, у них плохо с общими ценностями, общими идеалами, и этот союз довольно ситуативен. И поэтому любые ошибки или любая внутренняя борьба эту конфликты скорее подстегивают. Вот. Пока что, конечно, силы, которые находятся в легальной политике, исходят из того, что политика в стране почти публичная, почти запрещена, и не готова к каким-то действиям. С другой стороны, я бы не сказал, что у недовольных есть большие ожидания от политических сил. Не сказать, что слово «партия» оно вызывает какой-то большой интерес, что у критиков власти, что у сторонников власти. Слово «партия» – плохое слово. А в России и какой-то энергетики особенной не вызывают. Посмотрим, будут выборы в сентябре, на которые, наверное, критики власти скорее склонны не пойти и проигнорировать. Но сюрпризы, конечно, какие-то возможны, потому что все-таки достаточно значительная часть граждан, избирателей, им обычно проще убедить себя никуда не выходить, ни в чем не участвовать, но иногда происходят такие выплески политизации, и люди обнаруживают себя на избирательном участке или на площади. По состоянию на сегодня я не вижу, что в течение лета, по крайней мере, этого стоит ожидать.
А что касается вот выборов в регионах, все-таки хабаровский сценарий, да, который мы хорошо помним после ареста губернатора Фругала, возможно ли какие-то, видите ли вы в регионах подобные настроения или какие-то потенциальные всплески?
Здесь многое будет зависеть от масштаба ошибок власти, которые она способна допустить за оставшееся до сентября время, потому что сама по себе оппозиция, протест, такую свою повестку редко удачно формирует. Скорее, власть выполняет работу за них, как это было в 2018 году с пенсионной реформой, и тем, как она была обставлена, что породила победу не только Фургала, но и кандидатов совсем технических в Хакасии, в Владимирской области, там была борьба в Приморском крае. Сейчас, казалось бы, поляна зачищена, сильных кандидатов в губернаторы от КПРФ, по-моему, не выдвинуто. Иногда поговаривают, что в Удмуртии, возможно, сравнительно сильный коммунист и при этом такой неукоренившийся глава региона Бричаловка. Хотя понятно, что если шансы коммунистов будут расти, всегда можно с выборов снять или как-то с руководством КПРФ договориться. Есть территории, где у коммунистов неплохие были позиции, например, Мариэл, где коммунисты выигрывали выборы в Госдуму 2021 года, а сейчас они решили не выдвигаться, пропустить вход. То есть в случае такой спонтанной политизации, негатива, ошибок власти, конечно, люди могут прийти и проголосовать за заведомо техническую фигуру просто для того, чтобы сделать власти больно. Пока эти выборы не являются точкой ожидания, такой точки сборки всех, кто хочет сделать власти больно. Я думаю, что про эти выборы большинство обывателей даже в регионах, где они будут проводиться, пока не в курсе. Такая мобилизация происходит спонтанно, она случается подчас за несколько дней, но для этого надо как-то очень сильно накосячить будет.
А вы наблюдаете вот по опросам общественного мнения, по тем исследованиям, которые вы проводите, вот вы сказали про внутреннюю какую-то эмиграцию, да, хотел сказать, внутреннюю Монголию. Вы наблюдаете падение интереса, в принципе, к электоральному циклу и к политическим событиям?
Ну, падение интереса к выборам – это не первый год, это тренд, который мы видим лет 10-15, а может быть и больше. И в этом, наверное, нет особенно ничего нового. Более того, если эти выборы можно было продавать и лояльной аудитории, и критикам, как некое такое значимое событие, ну, почти главное событие года, понятно, что в 2022 году это там сильно не главное событие года, и трудно будет людям почувствовать, что это некая историческая судьбоносная история, и нельзя пройти мимо. Поэтому к выборам интерес, конечно, невысок. Выборы часто не воспринимаются как место, на которых решается вопрос о власти. Что касается политических новостей, ну, волна некоторой усталости, замыкания на фоне сверхмедиапотребления, которое было в феврале, марте, там, апреле, и у сторонников власти, и у критиков власти, оно есть. Сказывается, с одной стороны, усталость на фоне довольно размытых результатов, которые мы видим в военном отношении. То есть победа особенно как бы ни та, ни другая сторона праздновать не готовы. Ситуация ничьей. Есть, конечно, большое эмоциональное выгорание, потому что тот объем тяжелой моральной информации, который происходит из зоны боевых действий, его трудно переваривать ежедневно. И это совершенно понятно, каждый из нас в себе это обнаруживает. Поэтому снижение политического медиапотребления в сравнении с зимой-весной, оно очевидно. И дальше вопрос либо все уйдет в возвращение той волны апатии, которая была, либо там то ли некие экстремальные события, либо ошибки власти, либо подвиги власти вызовут эту новую встряску. Пока, наверное, нет, пока политика не воспринимается как пространство изменений, на которые ты можешь повлиять, независимо от взглядов.
Скажите, а власть, так уж положа руку на сердце, эта апатия, она же выгодна, правда же? Меньше внимания, меньше скандалов, меньше наблюдателя. Результат, результат ожидаемый, скажем так. Скажем, обтекаемый, мягко скажем.
В чем дело? С одной стороны, она выгодна. И тут попытка вывести из апатии там, тем патриотическим подъемом, который пытались стимулировать в феврале-марте, она такая тоже сопряжена с некоторыми рисками, потому что люди, которые сегодня в лагере сторонников власти, этих людей тоже подчас мало что объединяет. Одни как бы искренняя солидарность официальной точки зрения. Другие исходят из обязанности там, болеть за свою страну, как за свою спортивную сборную. Третьи исходят из комплекса жертвы. Меня всю жизнь обижают, нашу страну обижают, надо на это отвечать. Четвертые настроены вполне там, радикально и националистически. И этих людей, в общем, мало что объединяет. Собирать их в некую единую политическую силу и гарантировать, что она все время будет работать на тебя, независимо от результатов, которые у тебя будут в военном отношении, ну, достаточно по-своему рискованно. Вот. В этом плане, конечно, возвращение в апатию для власти во многом комфортно, но с другой стороны, в условиях там, повышенных рейтингов, в условиях потребности такого присягания себе довольно большого количества людей, потребности там, наращивать явку там, как это было на голосовании по Конституции, на президентские выборы. Вот это запрос на признание в любви со стороны граждан у власти тоже существует. Поэтому это такая развилка. Соглашаться с тем, что все равно никто не мешает, а либо требовать вот этого регулярного изъявления любви к себе, к флагу, к стране, к армии. Тут не угадаешь, как поступать дальновиднее, вроде как-то и не хочется, чтобы тебя любили меньше, вот, ты привыкаешь к этим инъекциям эмоций, там, да, а с другой стороны, прагматически, наверное, в чем-то выгоднее вернуть людей такое равнодушие, независимо от того, куда и как двинулись войска на карте, которую на всякий случай лучше не показывал.
Ну, это абсолютно управляемая история, правильно? Политтехнологически. Я имею в виду как сохранение этого состояния апатии, так и попытка каким-то образом вот, взбудоражить аудиторию.
Ну, жизнь тем ужасна и прекрасна, что абсолютно управляемых историй в ней не бывает. Есть фактор ошибок, которые ты время от времени допускаешь, иногда в действиях, иногда как бы не проявляя там, той эмпатии, которая от тебя ждет гражданин, как это было во время ковида, например. Там, да? Вот. Иногда происходят всплески ожиданий от политики у людей, которые тоже спонтанны и непрогнозируемы. Иногда в поддержку власти, иногда в поддержку там, протеста. Поэтому,
ну, приведите пример какой-нибудь вот из недавнего прошлого, чтобы было понятно. О чем именно идет речь? Вот таких вот спонтанных и неожиданных историй, которые действительно всколыхнули такое апатичное политическое поле в Российской Федерации.
Вот. Ну, даже, например, 2019 год, ситуация накануне выборов в Мосгордуму, которая, казалось бы, в Москве ничего не решает, депутатов, которые никто не знает, там дело Голунова вдруг, потом идут не регистрации кандидатов, скажем, выборы Мосгордумы 2014 года вообще никого не интересовали, вот, потому что было понятно, что управляемая история. И вдруг точка 2019 года, такой во многом декоративный имитационный орган, вдруг происходит такой мощный, серьезный всплеск. Или, например, волнение в Москве по реновации, которые, конечно, вобрали в себя много разных эмоций, и многие, кто выступал, в общем, сегодня, наверное, удивляются, о чем мы выступали, как бы, или нас это вообще не казалось, или там, ну, не такое плохое дело. А мы помним ту, когда много было не выкипевшего, не высказанного, а в обществе, конечно, это выплескивалось. Сейчас тоже ситуация, когда за ковидные годы у людей накопилось много невысказанного. Там, да, не факт, что это придет прямо сейчас, но, конечно, пар из-под крышки чайника не выпускали, а человек так устроен, что пар у него копится в социальной жизни, не знаю, в личных отношениях. Это часть психологии. И этой историей невозможно управлять полностью. Иногда можно запускать ее и в пользу власти, но, наверное, все равно масштаб той провластной солидарности, которая есть у лоялистов, он, например, ниже, чем тот, что был вам после Крыма. Вот некие разночтения в оценке происходящего прочтения, они, на мой взгляд, сегодня более заметны. Там, да, и массовое проявление солидарности с властью, там, да, увешивание на символики различные, мы тоже видим буквально единичные случаи, не более того.
Ну а скажите, вот что может стать этой, как бы способствовать этому парообразованию? Я вижу, ну, во-первых, рост цен и все те экономические проблемы, которые постепенно, да, как снежный ком, вот они как бы, да, они накапливаются в тот момент, когда люди действительно почувствуют, что их уровень жизни упал. Это первый вопрос — экономика. А второй вопрос — это, конечно, эхо специальной военной операции, как ее называют российские власти. Да, мы иногда называем по-другому, но я имею в виду там те же жертвы, которые в виде груза 200 приходят в регионы. Ну, то есть какие-то факторы вот могут серьезно способствовать этому парообразованию, которое уже, в общем, реальность в настоящий момент.
Ну, есть три очевидных вызова, вы часть из них перечислили. Первый – это экономика. А в целом уровень экономической тревожности в сравнении с тем, и потребительской, в сравнении с тем, что было в феврале-марте, он снизился. Да, есть очевидные проблемы с закрытием предприятий, касается там целого ряда городов, целого ряда отраслей, типа автомобильной промышленности. Вот. Но все равно события по турбулентности соизмеримых с тем, что было в 1998 году, в 1992 году, наверное, не происходило, случилось такое расслабление. Возможно, временное, возможно, ситуативное. Есть, опять же, риск в том, что власть не готовит людей к возможной необходимости корректировать потребительскую модель. Люди там уезжают в отпуска, там тратят сбережения, которые, возможно, бы лучше и поберечь в условиях неопределенности. Но на сегодня ситуативно пока ощущение, что отскочили, эти прогнозы, что там склад, на складах еще до сентября, вот, они, по крайней мере, перестали звучать, хотя кто его знает, кто на самом деле на этих складах. Да? Второе событие, собственно, военное, которое тоже желание, общество желание скорее не замечать. Реакция на потери, ну, там менее острые, чем было во время афганской войны, хотя во время афганской войны они копились годами и, может быть, там уже как-то серьезно стали выстреливать ко второй половине 80-х годов, плюс все-таки, видимо, меньше гибнет выходцев из крупных городов, что тоже значимо и чувствительно. Третий вызов связан с той волной радикализма, которая есть в официальной повестке, в условиях того, что общество не настолько радикально. В обществе агрессия, ну, скорее снижалась за эти десятилетия, и массовые, и когда есть конкурс радикалов, давайте запретим что-нибудь еще там, давайте не позволим пропагандировать что-то не связанное там, с войной, с политикой, с чем-то еще. Конечно, вот этот контраст между таким архаизацией, там, да, возвращением в какие-то реакционную совсем повестку, и, в общем, спокойной, умеренной, не кровожадной картиной мира, которая есть у большей части граждан, этот конфликт, этот контраст закладывается. На сегодня он не выстрелил, но опять же я говорю, что людям не дают уйти во внутреннюю миграцию, хотя, казалось бы, они могли бы с удовольствием уйти во что-то настоящее, то, что кажется ценным, там, культура, наука, искусство, то, что как, образование, то, что казалось бы важнее политики. Вот этот зазор при кажущемся единстве радикалов, которых каждый мечтает о чем-то своем, это, конечно, тоже потенциальный серьезный вызов. Вот, ну, на фоне, повторяюсь, неких возможных ошибок власти, которые окажутся резонансными и чувствительными, которых, наверное, пока не было допущено вот с марта, если не берем, собственно, решения такие политические, если мы берем отношения с обществом, таких ошибок не было допущено, но, естественно, никто от них не застрахован, потому что все-таки общество не столь кровожадное.
Скажите, вы упомянули афганскую войну, а насколько уместны параллели между тем, что происходило в Афганистане, и тем, что сейчас происходит на Украине? В чем вы видите основные сходства и различия?
Ну, первое сходство – это размытость военных результатов. Собственно говоря, афганская война тоже мыслилась, как, не знаю, вторжение в Чехословакию. Там вошли, за неделю все порешали, показали, кто в доме хозяин. И этого не произошло, хотя, казалось бы, в случае Афганистана такая цивилизационно отстающая армия. Это был некий там стресс. Другое дело, что он тоже сложился не за год. И понимание, что война, в войне нет успеха, и она там, возможно, проигрывается, этого понимания не возникло и, возможно, нет до сих пор. Потому что кому-то сейчас сказать поражение в афганской войне, наверное, масса людей сильно удивится, в чем поражение. Мы пришли, в качестве жеста доброй воли ушли, там, может быть, ушли неправильно. Вот. То есть размытость военных результатов сказывается. Вот. То, что все-таки это события, которые прямым образом не повлияли на текущий ход мирной жизни и оказываясь на улицах крупных городов, там, да, вы ощущение как бы войны в воздухе не возникало. Есть элемент международной изоляции. В этот раз она, конечно, сильнее, чувствительнее, острее. Но опять же, там, вспомню какой-нибудь 83-й год, когда реально страны балансировали на грани ядерной войны, там сбивали южнокорейский Боинг пассажирский в 83-м году и так далее. То есть вспышки такие происходили. Наверное, в отличие от событий в Афганистане, все-таки сейчас мимо этих событий проходить труднее. То есть люди, конечно, снижают медиапотребление, но не замечать не получается. Афганскую войну было легче не замечать. Афганская война проходила на фоне нарастания экономических проблем и снижения потребительских стандартов, что называется. Сейчас скорее пауза, ожидание того, что экономика пошатнется вниз, они, конечно, есть. С другой стороны, наверное, последние лет 30, если не больше, 35, всегда респонденты при оценке экономической ситуации говорили, что у нас экономический кризис, даже в сытые годы, даже в лучшие годы, в нулевые годы. И в этом плане само по себе ощущение экономического кризиса, оно не является таким шокирующим. Отличается ли восприятие разных возрастных категорий, в том числе большая критичность молодежи в сравнении с старшим поколением, мы точно не знаем, потому что в советское время такой полноценной публичной социологии не было, и мы можем здесь только искать сходство или различия.
Какую роль продолжают, точнее, начинают, или какую роль играют в том, как растекают военные конфликты, да, если мы сравниваем прошлое и настоящее, социальные сети и вообще медиа, которые тоже активно зачищаются российской властью?
Ну, опять же, защищаются одни медиа, приходят, а другие, там, да, история там, того же Телеграма, который получил вторую жизнь, и в значительной степени компенсировал выбывание традиционных медиа. Там, наверное,
серьезно? Вы думаете, что... Вы серьезно полагаете, что Телеграм можно сравнить там с влиянием, я не знаю, тех, той же самой ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы», которая все-таки присутствовала в ФМе? Или того же телеканала «Дождь», который там признан тоже и ликвидирован экстремистским, террористическим, иноагентом, я уже, честно говоря, запуталась в этих формулировках, их много, да? А действительно ли Телеграм там с подписчиками там по 300 тысяч, там от 20 до 300 тысяч в среднем каналах может конкурировать с офлайн-медиа? Именно в массовом сознании.
Есть и телеграм-канал, есть ютуб-каналы, у которых там подписка уходит и за миллион. Такое тоже существует. Тот же «Дождь», его аудитория в последние годы скорее сокращалась. У «Эхо Москвы» тоже все-таки интернет-вещание было достаточно значимым моментом, потому что радио сегодня, ну, в значительной степени это формат для тех, кто за рулем. Все-таки даже слушать подчас эфиры удобнее в интернете. Поэтому проблем с доступом к информации у тех, кто хочет добиться получения информации, наверное, таких проблем нет. У тех, для кого как бы, ну, это было ситуативно, там, те, кто слушал на кухне и не привык прикладывать усилий для того, чтобы информацию как-то добывать, возможно, они оказались в большей степени в изоляции. Но даже, собственно, без VPN у вас доступен и YouTube, и масса, и Telegram, кстати говоря, и масса всего, а с VPN вам там открыт на сегодняшний день весь мир, не настолько это сложно оплачивать там даже...
Подождите, Михаил, так означает ли это, что вот эту борьбу против медиа, которые не нравятся российской власти, она точно проиграет? Полейте бальзам мне на душу.
Это зависит от того, какое количество людей будет испытывать потребность в получении этой информации. Вот, безусловно, в отличие от включения радио, это требует неких усилий. Усилий, прямо скажем, не фантастических. Усилий, прямо скажем, элементарных, вот, но все равно требует совершения какого-то действия. Там, да? Вот, поэтому при сохранении потребности в медиапотреблении, конечно, ну, каналов остается достаточно много, и сами каналы много чему научились, стали современнее, стали продвинуты. Даже, ну, собственно, я последние годы ощущал снижение потребности в чтении ежедневной прессы, потому что утром открываешь газету и, в общем-то, все уже знаешь из того же Телеграма. Там, да? Плюс все-таки в Телеграме и в меньшей степени в Ютубе представлена и лоялистская повестка достаточно активна, фантастическое количество там Z-каналов, на которые тоже там есть активисты, есть бюджет, есть своя аудитория, поэтому власть участвует сама в этой гонке, пришла сама на это поле, успешно, неуспешно, можно спорить. Вот, поэтому здесь на сегодня возможности по доступу информации, они значительно больше, чем во время афганской войны, когда вам нужно было сквозь шум глушилок получать радиосигнал. А дальше уже вопрос к вам, считаете ли это важным, не можете ли без этого жить и считаете, что вы решаете судьбы мира и ваши судьбы, или вам это кажется такой необязательным досугом, без которого можно обойтись. И то, и другое возможно.
Я напомню, это программа «Персонально ваш», политолог Михаил Виноградов, наш гость сегодня. Я вот читаю чат, и тут довольно активно наши слушатели, наши зрители реагируют на сходство различия украинской кампании, афганской кампании. Например, Билл пишет: «В Афгане были партизаны, а здесь современная полноценная регулярная армия с 8-летним опытом». ГАЗБА пишет, главное сходство афганской и украинской войны – это участие США на стороне противников России, как в материальном плане поставки вооружений, так и на пропагандистском фронте. Владимир пишет, насколько я понимаю, ожесточенность боевых действий в Украине еще выше, чем в Афганистане. Многие эксперты утверждают, что за 4 месяца СВО потери больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. Ну и так далее. Очень много сообщений. Как-то вы прокомментируете?
Ну, наверное, хотя это звучит неполиткорректно, все-таки уровень такой цивилизационного соотнесения, не хотел бы говорить слово отставания, он как бы в случае советско-афганской войны был вполне очевиден. Ну, средневековье, не средневековье, но все-таки так или иначе это была слабо модернизированная армия, в то время как российская и украинская армия так стартово, ну, соизмеримо, соотносимо, можно спорить об их мощи, там, с другой стороны, в чем-то общая школа, общая выучка, общие ценности по наследию советской армии, они более-менее присутствуют. Интенсивность боевых действий, мы не так много знаем об афганской войне, мы не успели как выучить и донести до сегодняшнего дня все названия там, большинства географических точек, хотя кое-что помним, вот. Но, по крайней мере, те цифры, которые потери официально были по вооруженным силам там, в течение пары месяцев без Росгвардии, без там, чеченских, ДНРовских войск и так далее, ну, они были значительно выше, чем за там, пару месяцев афганской войны. То, там, это было соизмеримо там, с годом, с двумя, если надо более внимательно считать. Поэтому, конечно, интенсивность потерь, если оперировать официальными цифрами, вот, она на сегодняшний день выше. Про боевые действия, повторяюсь, Россия не очень любит изучать проигранные войны или войны с размытым результатом. Не случайно история Первой мировой войны, которая на минуточку когда-то в историографии называлась Второй Отечественной после войны 12 года. В учебниках истории школьных она описывалась очень так рвано и непонятно, кто выиграл, кто проиграл, что произошло. Афганская война, естественно, тоже не была предметом такой рефлексии именно с точки зрения сугубо военной. Об украинских событиях и украинской войне мы знаем гораздо больше, это очевидно, там, в том числе и благодаря и большей возможности, и, конечно, нашей большей эмоциональной вовлеченностью, потому что все-таки ощущение близости пространства афганского и украинского, конечно, сильно различается, независимо от политических взглядов.
Ну, поехали дальше, хорошо. Спасибо вам за комментарии. Я обращаюсь к нашим слушателям и зрителям. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Живой гвоздь» и не забывайте нам с Михаилом Виноградовым ставить лайки. Скажите, давайте к следующим темам обратимся, перейдем. Внеочередное заседание правительства 15 июля. С чем связана такая спешка и такая необходимость, на ваш взгляд?
Не правительство.
Государственной Думы, да.
Ну, смотрите. Ожидания были достаточно разные, в том числе там и предположения о возможной какой-то радикализации, то ли по теме Калининграда, то ли какого-то союзного договора там с Белоруссией, чуть ли не с Януковичем. В полной мере эти ожидания не подтвердились. Вчера, казалось бы, бомба взорвалась, и оказалось, что ничего особенно не меняется. Там Дениса Мантурова делают из министра министром, теперь вице-премьером. И скорее возникло предположение, что это какое-то такое попытка немножко укоротить Государственную Думу, показать, что она все-таки играет такую подчиненную роль, и правительство главнее ее и может по щелчку с пальца собрать депутатов ради такой технической цели. Сегодня, когда появились сообщения о том, что куратор оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, вице-премьер, все-таки уходит с поста правительства, это аппаратно более значимая история стала, потому что это, наверное, смена куратора, в том числе оборонки, то ли Мантуров им станет, то ли кто-то еще. Ну и появление, возможно, новой вице-премьерской вакансии, вопрос, под кого ее создают, если не под Мантурова. Кто-то говорит, что там под младшего Патрушева, кто-то, ну какие-то споры идут, поэтому, хотя, казалось бы, из сегодняшнего корпуса вице-премьеров, именно, наверное, половина не говорят ничего даже нашим слушателям, и фамилия Борисова, мягко говоря, не является такой общеизвестной, хотя, казалось бы, человек курировал и оборонку, там, и отчасти импорта замещения, то есть сегодня к утру ставки этого заседания Госдумы выросли, ну и самое главное, никто не застрахован от того, что внезапно в Госдуму что-то какая-то операция прикрытия и внесут что-то неожиданное, взрывающее, как бы, повестку. Вот, то есть в целом уровень такой алармизма снизился в сравнении с тем, что было в начале недели, когда появились сообщения о этой спешной сборке депутатов. Но поскольку, опять же, природа власти, энергия власти, магия базируются в том числе на непредсказуемости ее действий, вот, никто не застрахован от внезапности. Пока, то есть смена куратора оборонки, события как бы значимые, косвенно показывающие, что кое-что в оборонной промышленности пошло не так. Вот, хотя там, наверное, Денис Мантуров, новый вице-премьер, в большей степени, чем Юрий Борисов, ассоциировался с политикой импортозамещения, которая, как показал стресс-тест последних месяцев, наверное, оказалась не самой результативной, не самой успешной.
А что вы можете сказать, оценивая, собственно, и фигуру Борисова вот на посту, насколько он был успешен и в чем именно он мог допустить ошибки, да, если такие перемещения совершаются в связи с тем, что, в общем, он чем-то не устраивает Владимира Путина? И чем в этом смысле интересна фигура Мантурова? Для меня, я просто сразу скажу, что для меня вот тот уточняющий вопрос вам сразу задам. Мантуров человек гражданский, Борисов человек военный. Какой смысл в ходе СВО менять, собственно, коней на переправе. Извините за...
Ну, у Борисова тоже есть гражданская биография, на самом деле. Я бы не сказал, что там Борисов выглядел таким силовиком, и кто-то, говоря о военных, вспомнил бы фамилию Борисова. Борисов умел быть незаметным. Он был довольно эффективный лоббист. Он занимался оборонкой в лучшие годы финансирования оборонно-промышленного комплекса, ощущая подготовки к большой военной кампании. При этом не перетягивал одеяло на себя. Каким-то таким мощным лидером, возможно, не был, но и больших скандалов, больших кризисов не возникало вокруг его персоны. Он умел быть незаметным, а это важно, это ценное сегодня качество. По влиянию, ну, фигура Мантурова, возможно, сильнее, там, хотя и Борисов, и Мантуров в значительной степени считались такими младшими партнерами руководства компании Ростехнологии, но в случае Мантурова такая связь более устойчивая, там существует устойчивое представление о его родственной связи с главой Ростеха Сергеем Чемизовым, такой одной из ключевых фигур в российской политике. Вот. Ну, конечно, это признание косвенное того, что все эти ожидания мегапродвинутого оборонного щита и меча, которые последние годы создавались, они не в полной мере. То есть очень трудно различить, где это была серьезная модернизация, где это был такой перформанс, декорация, показ телезрителям или начальникам, потому что эта информация по вооружениям российским, она довольно разная. И по их применению, и не вся комплементарна для российского оборонного комплекса. Вот, хотя, повторюсь, не в теме, не при разговоре об оборонке, там больше говорили о Шойгу, не при разговоре об импортозамещении, где больше говорили о Мантурове. Не сказать, что Борисов как-то подставлялся, это был заметен. И, в общем, он умел и умеет уходить из-под огня, из-под критики. Поэтому, наверное, какая-то быстрая и стремительная как-то модернизация оборонного комплекса не так легко ее устроить. Это достаточно консервативная, достаточно инертная отрасль, как и любая большая отрасль. В этом есть элемент как борьбы за деньги, потому что, во-первых, станет ли Мантуров действительно куратором всей оборонки, будет общий какой-то блок. Потому что формально Борисов курировал всю промышленность российскую во многом, но реально было интересно, что ему видно, что ему важна военная часть, и больше того, в сфере оборонки его считали таким узкоотраслевым экспертом по микроэлектронике, и все остальное было не так чувствительно. Телеграм-канал, например, сегодня активно пишут, что Борисов в меньшей степени был ориентирован на дружбу с Китаем, у него меньше это получалось. Так это или нет, до конца прозрачности не было, но, по крайней мере, хайпа этой отставки, возможный, придает. Но в целом сегодня правительство не такая заметная история, и, наверное, кроме фамилии Голикова и Хуснуллина, может быть, Труднева, большинство фамилий, знаю, Абрамченко или Аверчук, вряд ли, Григоренко вряд ли что-то скажет, большинство слушателей, обывателей вряд ли их узнают на улице.
Но подождите, а был ли Борисов человеком Шойгу, и означает ли это, что рост недовольства Путина по отношению к его, как это сказать, да, человека, с которым он отдыхает, часто ездит на рыбалку, что здесь появились какие-то вопросы, что здесь что-то пробежала какая-то тень, или это совершенно не связанные вещи?
Ну, мы не видим даже в сегодняшних интерпретациях отставки Борисова какой-то связки такой однозначной с Шойгу. Потому что у Шойгу тоже есть блок федеральных ведомств военно-технических, которыми он занимается. Там чаще говорили скорее про Ростех.
Михаил Виноградов, я напомню, все ли у нас в порядке со связью?
У меня да.
Да, надеюсь. Если вы меня видите и слышите, это прекрасно. Я напомню, политолог Михаил Виноградов, программа «Персонально ваш». Меня зовут Маша Майерс. Давайте обратимся к теме противостояния Литвы и Калининградской области, или Евросоюза и России, если брать более широко. Появились слухи о том, что якобы компромиссы достигнуты, но Песков сказал, что надо чуть-чуть потерпеть, потому что никаких официальных документов не опубликовано. Как вы видите развитие этого конфликта и чем он может закончиться, на ваш взгляд?
Ну, у этой истории есть два измерения. Первое – ощущение того, что какого-то серьезного большого фронта вроде бы не готовили, и уже с конца июня говорится о том, что сейчас вот быстренько компромисс найдут. Хотя компромисс, мы видим, не находится. Возникла такая неловкая пауза. Ждали, что в начале июля ситуация как-то разрешится. То есть что-то мешает, при том, что, наверное, ни та, ни другая страна сегодня не готова в полной мере использовать тему литовского транзита для дальнейшей эскалации конфликта. А второе измерение связано с темой, скажем так, вторых фронтов. Вы говорили об афганской войне. И, например, есть точка зрения о том, что очень спокойная реакция Советского Союза на волнение в Польше, не ввод советских войск во время выступлений профсоюза «Солидарность», представление польской армии и вооруженным силам и партии польской самим этот конфликт решить, было в том числе нежеланием или следствием неготовности Советского Союза вести войну на два фронта, на афганском и польском. Сейчас тема второго фронта активно используется и той, и другой стороной. То, как бы Россия намекает, подождите, вот мы подключим Белоруссию, вот есть литовское направление, есть Тарту, есть Финляндия, которая не поздоровится там, да, есть там Приднестровье или Молдавия, с которой не все ясно. С другой стороны, возникает такая чувствительная реакция не только на обстрелы территории там, Белгородской, Брянской областей, но и, например, на там, действия азербайджанской армии на территории Карабаха, на какие-то обстрелы территории Афганистана приходящие, на разговоры о том, что какой-то второй фронт может появиться в неожиданном для России месте, к которому она не готовилась, которую считала второстепенным, и это станет новым серьезным вызовом. Вот тема вторых фронтов, которая сопровождает российско-украинский вооруженный конфликт все эти месяцы. Конечно, тема литовская тут тоже так же звучит. С одной стороны, разговоры о том, о броске возможном создании коридора для транзита из Калининградской области. Вот. То есть все эти фронты, вторые фронты побуждают все стороны, Европу, Россию, Украину, как-то пытаться удерживать там войска или усилия концентрировать на точках, где потенциально может порваться, где тонко. Вот. И в этом плане конфликт по Литве и Калининграду остается точкой, где тонко, хотя, казалось бы, вроде никто из сторон не настроен там что-то поджигать всерьез.
А сохранять эту точку напряжения выгодно? И какой стороне выгоднее?
Да, одновременно всем выгодно и невыгодно, потому что вы же, так сказать, дезориентируете. Никто точно не понимает, это ваш маневр или обман, или вы пока все ждут, что вам нужна ДНР, вы там действительно устроите какие-то броски на страны НАТО, независимо от всех разговоров о неприкосновенности стран НАТО. Вот. Поэтому думаю, что это такой элемент взаимных манипуляций. Никто не застрахован от того, что одна из этих манипуляций однажды не выстрелит, однажды что-то не произойдет. Вот. Но, безусловно, сегодня это поддерживает в тонусе. Хотя, как ни парадоксально, при всем разговоре о том, что Европа устала, им надоело, это Украина, сколько можно, конечно, на появление таких новых точек, новых тем в повестке, которые играют большую роль, там даже выпуск новостей, оно работает на сохранение украинского конфликта в поле внимания, в поле зрения, в поле актуальности, значимости для европейского общественного мнения, потому что любые разговоры о распространении военных действий на территории НАТО, Евросоюза, они, конечно, делают ощущение обывателей менее устойчивым, потому что сегодня Литва, а кто его знает, что придет в голову этим русским завтра. Поэтому с точки зрения вот расконцентрации Европы, переключения ее на теме там, беженцев, экономики, газа, в чем-то этот конфликт оказывается контрпродуктивным для России.
Ну, просто Европа большая. Насколько здесь, как вам кажется, Старому Свету удается сохранять некое единение? Да? Потому что одно дело, когда речь идет о Литве, а другое другое дело, когда речь идет там, о каком-нибудь Испании с Португалией, например. Да? Европа большая, неоднородная и географически, и политически, и экономически в том числе. Поэтому они сейчас сталкиваются с довольно серьезными проблемами.
Вы правы. Вот. Хотя уровень такой некого единства Европы, который мы видели в марте, в апреле, а и в Испании размещают беженцев из Украины, там, в странах, которых, казалось бы, вообще никак не касается, я думаю, что с точки зрения общественной мобилизации, этот масштаб мобилизации стал сюрпризом и в значительной степени становился фактором давления на руководителей Германии, Франции, Италии, которые в какие-то моменты, казалось, готовы слиться и начать искать уступок. Насколько длительна эта мобилизация европейского общественного мнения на стороне Украины, конечно, да, мы точно не знаем. Понятно, что однажды она должна пройти, вот, хотя появляющиеся от времени инциденты, будь то Литва, будь то Кременчук и так далее, работают на сохранение интереса, на сохранение ощущения, что происходит что-то важное и ужасное, мимо чего нельзя проходить. Но в какой-то момент, конечно, у элит политических будет больше свободы рук, и у тех, кто ищет компромисса, возможно, замирения с Россией, появятся какие-то козыри. Пока об этом говорить еще преждевременно, но усталость, конечно, возникает не только у российского общественного мнения.
Скажите, а калининградский вопрос, мы с вами обсудили такую военно-политическую его сторону, а экономическая там в чем проблема? То есть могут ли те грузы, которые там не хочет допускать Литва, там быть перевезены по морю, например? Насколько это критично вообще для Калининградской области, если она окажется в такой сухопутной изоляции?
Ну, это чувствительно. Наверное, это не вопрос жизни и смерти, но это вопрос логистики. Та же водные перевозки довольно консервативная и инертная вид транспорта, там, да, где за один день все не делается. На какой-то момент, не знаю, как сейчас, из трех паромов, которые регулярно ходили с большой земли, там, с большой России в Калининградскую область, два были зафрахтованы, как говорили, под военные нужды. Вот, и, наверное, сокращение объема военных перевозок, оно позволяет что-то перевозить и гражданское, там, да, освобождение других судов там требует, не знаю, от северного завоза или от кого-то еще требует переключить. И корабль идет не один день, это не очень быстрая история. То есть история не критическая, там, да, но чувствительная. Там, в Калининградской области тоже есть свое там, и сельское хозяйство, и пищевая промышленность. То есть, может, полного самообеспечения нет, но это не отнюдь не пустыня там, или не крайний север, который останется на грани выживания. Но это требует усиления приоритетов, там, в том числе в пользу товаров, как говорится, в советское время группы Б, товаров народного потребления. А вот для этого нужно принимать политические решения.
Что касается, давайте к другим регионам, приграничным с Украиной, что касается обстрелов, да, которых вы вскользь упомянули, отвечая на предыдущий вопрос, собственно, Белгородская область, да, в основном подвергаются там и Брянская, и Курская, в общем, что, простите?
Да, Брянская, Курская, там иногда Ростовская, говорят.
Вы знаете, что меня удивляет? Мне казалось, что эффект информационный, скажем так, ну, если можно выразиться, пиар-эффект, ну, хотя, конечно, не о пиаре идет речь, а о том, как реагирует медиа, как реагирует государство, будет гораздо более заметно. Разделяете ли вы эту точку зрения, что, в общем, это пытаются как-то снивелировать? Ну, прилетело, ну, поубивало, ну, разрушило. Ну, типа, живем дальше, сами понимаете, времена тяжелые. Вот с чем это связано? Или я ошибаюсь? Но я делюсь с вами исключительно своим каким-то эмоциональным восприятием вот этих обстрелов и того, что происходит в приграничных областях.
Насколько я понимаю, освещение государственной пропаганды остается таким двойственным, потому что тема не игнорируется, но, может быть, такого с нее не прерываются выпуски новостей, не прерываются фильмы и рассказы об этих экстраординарных новостях за последние там 80 лет, потому что, конечно, постановка этих тем в топ-повестку будет показывать, что-то пошло не так. Так, обыватель не видит карты, он, в общем, исходит из того, что российские войска полномерно продвигаются, там, по плану, вот, и представить себе, что Белгород или Брянская область являются частью схемы, все идет по плану. Но это надо быть совсем таким бессердечным супер-лоялистом. Да? Поэтому нет желания разрушить эту общую картинку. Все по плану, мы еще не начинали, мы все покажем. Вот. С другой стороны, конечно, и в самих территориях приграничных, наверное, восприятие двойственное, потому что ты перестаешь возможность быть таким диванным войском. Ты понимаешь, что это касается тебя. особенно чувствительно для Белгорода, который, по сути, часть единой агломерации с Харьковом, где большие связи там и родственные, и прочие, не случайно, собственно, гибель и людей, уехавших из Украины в Белгород к родственникам там, да. Вот, и они имеют довольно разноречивую информацию о том, что происходит в Харьковской области. Эта информация не сводится только к телевизионной картинке, поэтому там рост тревожности достаточно очевиден. Там, да. Если патриотический подъем, я не знаю, но даже, собственно, власти этих регионов ведут себя достаточно деликатно, если посмотреть их выступления, соцсети. Они, в общем, стремятся скорее не поощрять какую-то тревожность, мощный эмоциональный всплеск. Ситуацию скорее нивелируют, нежели записывают всех добровольцев. Вот. Поэтому какое-то понимание, как пропаганде интерпретировать нанесение ударов по такой канонической территории России, вот, проблема есть, у нее нет какого-то легкого решения.
Но в случае, если интенсивность, особенно с учетом ленд-лиза, да, поставок западных вооружений Украине, если интенсивность этих ударов будет нарастать, то тогда власти придется что-то отвечать, да, что придется каким-то образом комментировать это, объяснять это или предпринимать какие-то действия, может быть, наоборот, это и будет истолковано как там, давайте вот мобилизуемся и в очередной раз там очередное начнется очередное ускорение ралли вокруг флага, то что называется,
не
да?
Знаю.
Ну, то есть я к тому, что эта война уже, она, эти военные действия, они уже приходят, так или иначе затрагивают российские регионы, и, в общем, как-то реакция пока действительно, ну, ощущение такое, что оно несоразмерно тому, как это могло бы восприниматься.
Интенсивность скорее растет, на самом деле она растет, причем иногда по точкам неожиданным, даже нефтебаза в Брянске, а Брянск, если на карту посмотрим, он находится скорее ближе к востоку Брянской области. Это не Белгород, это не приграничная территория, именно областной центр. Вот, то есть события происходят с каждым днем. Почти каждый день происходят события, но если вы у российского респондента спросите примеры каких-то очевидных проблем, неудач, и что-то пошло не так, скорее всего, вам по-прежнему назовут крейсер «Москва», который случился уже достаточно давно, реакция на который тоже была довольно-таки вялой, вот, нежели последние события. Поэтому пока скорее настрой вот, не реагировать на тот рост интенсивности, рост вызовов, который, конечно, происходит.
Скажите, еще такой вопрос у меня к российским регионам, которые эти вот города-побратимы, да, и вся та концепция российской власти, которая, значит, на часть регионов повесила ответственность за регионы, города и поселки ДНР и ЛНР. Так называемых. Насколько я помню, в конце мая это решение было озвучено Кремлем, что вот давайте, значит, и вот этот список появился. Помните, значит, какой город ответственен российский за город Донецкий, российский за город Луганский. А что, в какие, если уже считать, что сколько там, почти два месяца прошло, в какие реальные практики это вылилось? Что это означает и действительно ли сегодня регионы должны делиться своими бюджетами, например, с ДНР, ЛНР?
По бюджетам, я думаю, что регионам дают какие-то обязательства о том, что мы вам это закроем. А вот наверняка такие решения звучат, по крайней мере, в кулуарах. Отношения жителей регионов, наверное, разные, потому что губернаторы по-разному продают тему ДНР. Кто-то говорит, давайте поможем тем, кто к нам приехал, приютим людей и не делает акцента, собственно, на такой истории экспансионистов. Кто-то говорит, Россия мстит за память предков, идет до конца, уничтожает нацизм. Или, например, делает акцент на том, что мы выплачиваем беженцам средства для аренды жилья, и это уже воспринимается, может восприниматься как некая утрата куска пирога. Кто-то в стилистике, давайте сравним, не знаю, Беглова и Собянина. Собянин там съездил в зону конфликта, в принципе, никто этого не заметил, и это прошло почти мимо ушей. Там. А Беглов наплодил кучу мемов, сравнивающих Мариуполь и блокадный Ленинград, мемы, которые скорее были не в пользу городской, да и федеральной власти. Поэтому это тоже часть фабрики ошибок, которых кто-то может обойти, а кто-то, наоборот, плодит на пустом месте. А подобного рода ошибки, наверное, вообще само по себе побратимство Петербурга и Мариуполя стартово выглядело не очень удачным. Вот. Но и вот это, петербургские власти ситуация особо не усилила для российских властей. Но в целом, наверное, все равно в большей степени люди следят за глобальной, за федеральной повесткой. Интерес внимание, масштаб внимания к региональным новостям из территории города, региона несколько снизился, потому что у человека ограниченное количество памяти для вмещения в себя всей информации. Поэтому я бы не сказал, что тема вот этого шефства, она очень чувствительна для жителей регионов, для элит, да. Кто-то видит в этом свою карьеру съездить, показать, кто-то видит в этом ненужное обременение, риски, чего не хотелось бы касаться. Вот, поэтому, я думаю, для региональных элит эта тема более значима по-разному, хорошо или плохо, нежели для обывателя, для которого все-таки это шефство на периферии.
Часть, скорее, такого... объясните мне, а как... Да-да.
Часть такого перформанса о том, что мы все встали в строй и помогаем нашим братьям.
Нет, это все, конечно, здорово, но перформанс это здорово, но вопрос в том, спрашивают ли пропали, с губернаторов, Лена. Я вас слышу, спрашивают ли с губернаторов, да, Михаил Виноградов, я напомню, это программа, а мне хочется верить в то, что вы меня слышите.
Фрагментами, да.
Михаил? Я хотела спросить, собственно, как вы вообще трактуете то, что происходит на украинских территориях, находящихся под контролем российских вооруженных сил, я имею в виду и раздачу паспортов, и введение российских стандартов образования, и хождение российской национальной валюты, то есть рубля. А означает ли это, что это уже имеет смысл трактовать как российские регионы, соответственно, учитывать их в повестке, да, что очень занимается ваш фонд?
Наверное, юридически в любом случае это не российский регион на сегодняшний день, политически, но отчасти, да, отчасти там российские регионы, как и ДНР. То есть, по крайней мере, на уровне риторики, когда чиновник приезжает в регион, у него есть там два сценария. Первый – восполнить тот вакуум власти, который, естественно, создался на территории, по которой только что прошла война или, возможно, еще идет там, да, и создавать у граждан прагматические мотивы для поддержки худо-бедно той власти, которая есть, неважно, какой она страны, там, раздача паспортов, социальные пособия, там, гуманитарная помощь и так далее, все равно это достаточно важно для людей, которые оказались не в самой сладкой жизненной ситуации, в экстремальной жизненной ситуации, да. Вот кто-то занят этим, кто-то использует должность как такой для идеологии, для показа России пришла сюда навсегда, Россия никогда ниоткуда не уходила, независимо от того, как было в истории. То есть разрушать стереотип о том, что территории Херсонской, Запорожской, Харьковской области, в той степени, в которой они подконтрольны России, это потенциальный обменный фонд для получения территории ДНР и так далее. Там, да? Как оно будет в реальности, это вопрос веры каждого из чиновников, каждого из политиков точно никто не знает, потому что понятно, что есть какие-то территории, которые оспариваются, там, и украинская армия не бездействует. Там территории Херсонской области, под Харьковом происходят тоже довольно разные события. Все помнят опыт там, Черниговской и Сумской областей. То есть есть идеологическое оформление, что Россия здесь навсегда, вот при том, что свобода рук для федеральной власти относительно части территории, она остается довольно высокой, но об этом предпочтительно не думать и считать, что мы только еще не начинали, а когда начнем, у наша будет все.
А на этом фоне судьба ДНР и ЛНР все-таки видится вам именно с учетом того, что вот уже произошло, да, 140 дней прошло с начала этого военного конфликта, она вам видится все-таки как часть России или как независимое государство? Видите, у нас площади переименовываются, посольства открываются. Много происходит всякой такой вот окологосударственной деятельности, да, если я хотел сказать возни, но на это прозвучало бы некорректно. Но тем не менее, как вы видите судьбу этих республик, этих областей?
По факту территория России с 2014 года, конечно же, просто меняются в размерах, да. Но некая, по крайней мере, отсрочка, связанная, вот о чем вы говорите, с созданием посольства ДНР и ЛНР, выглядела как то, что территории России, они будто объявлены, может быть, завтра, но не сегодня. Вот, поэтому некая задержка происходит, она понятна, в том числе в силу того, что не все территории, пока ДНР контролируются сегодня российскими войсками, но, наверное, в целом в них видят вполне себе таких сателлитов и территорий вполне управляемых, и сами они там на субъектность особенно не претендуют, не случайно, что граждане России там активно участвовали в событиях 2014 года и в сегодняшней истории. Поэтому вопрос об их статусе представляется сегодня не самым важным. Да и, наверное, он в реальности не самый важный сегодня на фоне этих экстремальных событий, которые мы видим вне политической, сугубо военной плоскости.
А что важнее? Что вы имеете в виду, когда вы говорите об этом? Как именно будут развиваться военные действия? Там, как скоро будет взят очередной или отбит очередной город или поселок? Что важнее?
Ну, на сегодня, конечно, это важнее, чем конституирование тех решений, которые фактически были приняты там, в 2014 году, и вопрос в границах. Конечно, когда все стороны говорят, что вопрос будущего решается на поле боя, в этом прямо пропаганда есть и элемент такого исторического реализма.
Ну, на этом мы, наверное, будем заканчивать. Я благодарю вас за этот эфир. Это программа «Персонально ваш». Я напомню, что ее гостем сегодня, в среду, 13 июля, был политолог и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Успели поговорить о судьбе российских регионов, о судьбе Украины. И даже посвятили значительную часть нашего с вами сегодняшнего эфира проведению параллели между афганской и украинской военными компаниями. Спасибо вам большое. Я благодарю вас за этот эфир. Меня зовут Маша Майерс. И, кстати, я хочу сказать, что я вернусь в 8 часов вечера. У нас с вами будет встреча в программе «Голос Уолл-стрит». Всего доброго.